Мы читаем труды Бальсулама, 84-я страница, «История науки Каббала». Учебные материалы вы можете найти на сайте Свилатова и в системе Арвуд.
Да, это очень короткая статья. Так Бальсулам хотел, по-видимому, написать о многих вещах, но кажется мне, что сразу же понял, что у него будут столкновения с другими, может быть, каббалистами или еще что-то, что не стоит продолжать, что есть. Да, действительно, много разногласий. А то, что есть, то и есть. Давайте почитаем это и посмотрим, что будем делать.
История науки Каббала. Первая книга по этой науке, которая у нас есть, это Сефер Яцира, книга создания, которую некоторые приписывают праотцу Аврааму, и так и напечатана на ее титульном листе. Однако большинство авторов приписывает ее Танаю Раби Акива, что представляется разумным, потому что только в его время стало разрешено записывать устную Тору. И поэтому у нас практически нет ни одной книги, кроме книг Танаха, которые относились бы ко времени, предшествовавшему поколению Раби Акивы, из-за известного запрета, согласно которому письменное не позволяется излагать устно, а устное — письменно. Однако после разрушения храма и рассеяния народа из его страны стали бояться, что Тора может забыться в Исраэле, и разрешили записывать, поскольку время действовать ради тебя, Творец, когда нарушают учение твое.
Может быть, повтори еще раз.
Еще раз. История науки Каббала. Первая книга по этой науке, которая у нас есть, это Сефер Яцира, книга создания, которую некоторые приписывают праотцу Аврааму, и так и напечатана на ее титульном листе. Однако большинство авторов приписывают ее Танаю Раби Акива, это мудрецы времен Мишны, что представляется разумным, потому что только в его время стало разрешено записывать устную Тору. И поэтому у нас практически нет ни одной книги, кроме книг Танаха, которые относились бы ко времени, предшествовавшему поколению Раби Акива. Из-за известного запрета, согласно которому письменное не позволяется излагать устно, а устное — письменно. Однако после разрушения храма и рассеяния народа из его страны стали бояться, что Тора может забыться в Исраэле, и разрешили записывать, поскольку время действовать ради тебя, Творец, когда нарушают учение твое.
Сантьяго.
Сказано в псалмах.
Амадо Рав, ла Тора орал.
Дорогой Рав, устная Тора, которая упоминается здесь, можем ли мы сегодня представлять ее в нашем изучении и распространении?
Сегодня нам разрешено все. Сегодня все, что есть в письменном виде, отпечатанном в разных видах, что человек может прочитать и может это передавать всем. Нет никаких ограничений в наше время, ни на что. при этом тогда это было запрещено, потому что было требование, что человек должен прийти к этим вещам сам, через поиск, через свое внутреннее исправление.
Ашкелон фри.
Какая причина, то, что устно не позволялось выражать письменно, записывать?
Это вопрос раскрытия науки.
Что
не всем нужно раскрывать то, что на самом деле происходит. Люди были на уровнях совсем других, чем сегодня. В своем эгоизме, которое не было развито так, как развито сегодня. И поэтому им надо было еще пройти много этапов для того, чтобы развиваться все больше и больше. Во все большем эгоистическом желании. И поэтому нельзя было говорить с ними. Запрещено об этих высоких вещах, потому что было, как мы видим, что делали из этого религии, верование, разрабатывали разные духовные якобы системы. И поэтому мудрецы вообще запретили раскрытие науки Каббала во всем, что только есть.
Только
в свойстве сод, тайна, или это вносит какую-то неисправность?
Что такое тайна, и что ты можешь испортить, если ты пишешь? Если ты пишешь, ты пишешь. Если ты говоришь, то ты говоришь. А что такое тайна, что такое не тайна? Идет из уст вслух. Оно там переворачивается по десятку раз. И невозможно знать, к чему это приведет. Поэтому мудрецы запретили, и все. Пока не придут более развитые поколения. И тогда можно будет открывать им больше.
Барур.
Ну, это понятно?
Беларусь.
Спасибо.
Если я не ошибаюсь, я слышал, что первая книга вообще, которая была у каббалистов, это «От Адама Разеля Малах». Или я что-то путаю?
Нахон.
Правильно. Было много таких книг, ну как будто бы, да, небольших таких книг, которые были и до этого, но их не особенно берут в расчет. Не считается, что они были. Поэтому я не могу сказать. Но наверняка книга Яцера, книга создания, это каббалистическая книга. При этом, скажем, как то, что ты говоришь, вот этот тип книг, это не обязательно о каббале. Это что-то вокруг, там разная мистика. Ну и неизвестно также, кто написал.
А
на книге Яцера, да, по поводу этого тоже есть разногласия. Кто именно написал эту книгу?
Алмата Ван.
Учитель, простите за банальный вопрос, но вот за то время, что я занимаюсь, я все равно затрудняюсь ответить людям, которые спрашивают, а что такое каббала? Я знаю несколько определений, но они не подходят для обычного светского человека. Раф, есть ли у вас вот на практике такое объяснение, которое работает, вот, которое бы заинтересовало?
Хухмата каббала зе хухма.
Наука каббала — это наука, которая объясняет нам о единой силе природы, которая действует на всех и определяет все, что есть в каждом и во всех. Это называется наука Каббала.
Мне отвечают, это похоже на религию.
Это не имеет отношения к религии. Это наука. Но это как все остальные естественные науки вместе, все вместе. Это называется наука Каббала. Тебе не надо верить ни во что. Наоборот, ты должен отбросить всяческую веру и только раскрывать эту силу, которая существует и которая формирует, управляет, определяет все мироздание. Творец, природа и все, что только ты можешь сказать, это все включено вот в это понятие, что вот это вот творец. И наука Каббала изучает его. Вот и все.
Киев Ван.
Да, тут вот он вот говорит о том, что непонятно, кто написал все-таки книгу Сефер Йецира, либо Авраам, либо говорит Раби Акива. Так а все-таки кто же написал эту книгу?
Лоядуа.
Неизвестно.
Лоядуа.
Неизвестно. Обычно о таких вещах написано, что пока не придет Илияу.
Илияу
— это пророк Илияу. Это некая такая особая высшая сила, которая облачается в людей и приносит им четкое знание обо всем. Просто обо всем. Вот ты увидишь, поймешь и почувствуешь от края мира, от конца мира, от края до края, во всех направлениях, на всех расстояниях, во всем, когда тебе становится ясно. Это называется, что пришел Илияу. А до тех пор мы не знаем. Есть много вещей в мире, о которых мы не знаем. Вот так.
А что это в нашей работе, скажем, когда облачается в нас эта сила? Как нам к ней прийти?
Нам надо продолжать на нашем пути, путь объединения и сближения с Творцом, пока мы не начинаем раскрывать Творца на практике, в связях между нами, начинаем изучать Его раскрытие в различных проявлениях, в связях между нами, в различных видах связей, как в соответствии с этим есть разные формы раскрытия Творца. И в соответствии с этим так мы изучаем систему, систему желания получать, который возвращается к исправлению, чтобы стать соединенным, и система высшего света, которая в соответствии с этим тем раскрывается все больше и больше в этом исправленном желании. И нет ничего, кроме света и кли. И мы постигаем его постепенно, поступенчато. Хорошо?
Вопросы из зала.
Вопрос товарища из десятки. Почему только после разрушения храма разрешили записывать, потому что наступило время?
Потому что боялись, что начнутся путаницы и забудется Тора. То есть все это знание, учение о Творце, о мире, о связи между ними. И поэтому разрешили, потому что была большая путаница среди людей, народ был рассеян, разрознен, не было же мудрецов, уже ни во что не верили, ни во что и никому. И поэтому разрешили. Понятно, Михаил?
Да, я хочу вот так вот спросить. Мы говорим об истории науки Каббала. И до, мне так кажется, до Бальшем Това был какой-то такой определенный маршрут, о котором было в полное согласие. А вот после вот этого периода хасидизма все это разделилось на много маршрутов, каждый в своем направлении, каждый считал это правильно, его, у него истина. Куда это ведет? Как вообще связать потом, когда все вот эти вот тропинки соберутся снова на автостраду в единый путь?
Когда они снова вернутся на автостраду, на один этот маршрут, это наверняка, когда придет Ильяу. Я не думаю, что до этого что-то будет. И будет высший свет, который называется Машиах, который вытаскивает нас из всех форм разрозненности, дает нам понимание, ощущение и состояние о единстве мира, единстве высшей силы, тем, что соединяет нас, и тогда мы можем постичь это единство. До тех пор я не думаю, что состояние будет лучше, а будет только хуже, потому что так должно быть согласно строению мира, пока не раскроется все злое начало, пока не раскроется, насколько мы не способны быть в объединении, в единстве. И так будет продолжаться. Несмотря на то, что мы говорим, что мы хотим объединиться, и мы объединяемся и приближаемся к этому, но я говорю, это о маленькой нашей группе, которая является центром мира. Но обо всем человечестве, оно, ему, конечно, придется пройти еще много проблем, страданий и ужасных таких раскрытий, пока они не согласятся на то, что объединение является решением всего.
А почему вдруг произошло такое разделение?
Разделение чего?
Ну, разделение было, Авраам, Моше, Ари, была какая-то такая линия, а потом вдруг это все разделилось, хасидизм и так далее.
Еще и до хасидизма ты проглотил тысячи лет. Хасидизм — это уже средние века, но до этого у тебя есть еще много разных разногласий, которые исходят еще из периода Бар-Кохбы. Есть много вещей. Мы можем прочитать даже книгу «Зор», почитать, что написано там. А днях дома Давида, том разъединения всегда были разногласия. Это вопрос поиска. И невозможно без этого. И каббалисты сами, они не запрещали, не перекрывали эти разногласия. Они, наоборот, хотели, чтобы они происходили, потому что через разногласия, через преодоление одного над другим выясняется истина. Без этого невозможно. И поэтому не нужно видеть в этом только плохое. Даже как в сегодняшних войнах есть вещи, которые ты не можешь выяснить в других состояниях, кроме как в войне. И страдания, и проблемы, ужасы, и даже смерть. Нет выбора. Это природа злого начала, природа мира, которую только таким образом мы можем выяснить. Добро и зло, и поднять добро над злом. И невозможно по-другому. Мы существа чувствующие, и мы должны в ощущении добра и зла, тьмы и света, продвигаться к добру.
А вот это все разделение, все несогласия, которые есть, куда это продвигает? Это вообще продвигает?
Это продвигает нас к осознанию зла. Спрашивайте, спрашивайте.
Зачем, зачем? Я не вижу, что мы продвигаемся к какому-то осознанию.
О, от поколения к поколению мы, конечно, продвигаемся. Ты, может быть, не обратил внимания, ты не можешь сказать об этом, но То, что было 100 лет назад, и то, что есть сегодня, это люди совершенно другие. Сегодня они умнее, более понимающие, более... Им удается быть ближе к истине, они больше различают добро и зло. Они уже очень сложные, умудренные относительно того, что было прежде. Возьми даже 20-30 лет назад, 40 лет назад людей, насколько они верили в разные...
Криот, беконменный Шимаю Мошхиму там, ликольменный дворим.
Во все, к чему их склоняли, притягивали, верили всему, и невозможно перейти к какому-то высокому состоянию, если ты не проходишь низкие ступени. А мы прошли эти вещи очень и очень особым, интенсивным образом. Посмотри, что происходит с нами
в
разных там кибуцах, поселениях, в разных формах связи, которые были в народах, и в народе Израиля, в отношениях тех или этих. Мы не знаем, мы еще не можем даже окинуть одним взглядом то, что произошло с нашим народом и с другими народами, но это раскроется нам больше. И тогда мы поймем, что наша история, она... должна была обязана пройти так, именно таким образом.
Так наше поколение отличается от предыдущих поколений. Он более разделен, но больше понятий, и действительно больше понятий и осознания.
Много состояний, но не хватает синтеза, то есть соединения всех этих состояний в четкое осознание, которое станет понятным всем. Это все еще нам предстоит.
Вот именно об этом я хочу спросить. Когда мы можем сложить это все вместе в одно?
Я надеюсь, что скоро.
А какой процесс, который вы видите? Не Ильяу, а что вы видите как процесс? Вот как история, как развитие, в соответствии с развитием. Как это должно произойти?
Хасерим царот.
Не хватает страданий. Человечество все еще не ощущает, что оно... полно страданий, что хватит. Когда мы достигнем мира, когда, скажем, хватит, что мы не хотим больше этого и готовы отменить себя перед желанием отдавать, перед любовью и так продвигаться. Когда мы сможем это сделать? Когда мы сможем согласиться с этим.
Это значит, что не хватает осознания зла больше?
Большего осознания зла нашей природы.
И вот это вот осознание должно прийти через страдания?
Не обязательно. Либо с помощью света, возвращающего к источнику. Но я не вижу пока что, что нам настолько удается притянуть этот свет, возвращающий к источнику, чтобы он полностью заменил нам страдания. Мы идем по земному пути, путь земли, который находится между путем Торы, путем света и путем страданий.
А почему не получается?
Потому что мы не готовы ощущать зло, ощутить зло в нашем желании получать. Мы готовы так склонить нашу голову. Чтобы было нам хорошо в желании получать. Да, Михаил, что?
Я не понимаю, как можно осознать зло. Зло становится как бы все более и более нормой. Чем хуже, тем как бы становится нормой.
Да, потому что мы согласны на это.
Так как же прийти к осознанию зла, что изменится в процессе? Человечество развивается тем, что становится все хуже и хуже. Это нормально, это так здорово быть таким вот плохим.
И что делать? Что ты предлагаешь?
Ну, я не знаю. Молиться, между нами объединиться и надеяться, что Творец нам поможет.
Объединиться, молиться, распространять методику исправления, потребность в исправлении, показать, что нас ожидает в будущем, если мы будем продолжать так же. И благодаря этому все-таки прийти к обращению к Творцу, чтобы он как-то это все устроил. Без этого мы не сможем выйти из того состояния, в которое мы вошли. Да.
Итафри.
Buongiorno Rav. Come Baal Sulam affrontava tutta questa confusione che c'era sulla saggezza della Kabbalah?
Как Баал Сулам, как ему удалось вообще справиться со всей путаницей, которая была вокруг науки Каббала? Какой аудиторией он писал это, какой относился, ну, кроме своих учеников?
Как Баал Сулам удалось противостоять и довести науку Каббала до такой глубины больше, чем во всех остальных поколениях, этого я не могу сказать тебе. Это вопрос особой души, которую Творец специально развивает, взращивает и предоставляет ее миру, чтобы она была бы светом, светом для всех. Вот так. Это по поводу Баал Сулама. А второй вопрос какой был? Где он там?
Quale pubblico lui, a quale pubblico si rivolgeva oltre che ai suoi studenti? C'era un pubblico che preferiva?
Какой аудитории он это направлял? Ну, кроме своих учеников, была какая-то специальная аудитория?
Он предназначает свои тексты для всех. Он пишет, что он понимает, что мы находимся уже в последнем поколении, в поколении Машиаха, и поэтому здесь нет никакого скрытия, и все открыто для всех. И он так и писал, что белый, черный, желтый, красный, неважно, какие люди, все равны, и все готовы, и все получают разрешение на вход к Творцу, и поэтому нет никакой проблемы, он ко всем относится равнозначно, равноправно. И поэтому он писал для всех.
Латин-ту.
Gracias, Rab. Rab, usted dijo que el problema hoy en día es que nosotros no hay suficiente reconocimiento del mal. Entonces, nosotros somos los responsables porque somos un conducto de luz. No hemos reconocido todavía el mal completo.
Мы отвечаем за это. Мы есть канал света, чтобы это раскрылось для всех во всей полноте.
Насколько мы продвинемся к связи между нами, мы поймем, что благо — это только объединение, а зло — это разъединение. И это относительно строения Адам Ришона, которое разбил Творец. И тогда мы должны признать, что единство между нами, возвращение к единому кли, это и есть абсолютное добро. И в соответствии с этим мы будем продвигаться. Нам больше ничего делать, только осознать, что отдаление между нами причиняет зло всем.
Латин шмоне. Латин эйт.
Buenas noches, querido Rab. Buenas noches, Clima Mundial. Buenas noches. La pregunta es la siguiente. Toda esta infraestructura que tenemos actualmente para conectarnos mejor y más fácil.
Все вот это вот строение для того, чтобы мы могли объединиться легче, да, вот как социальные сети, интернет, мобильные телефоны. Раскрывается ли весь свет в этой всей технологии? Да, как вот это вот взломы в интернете. Можно это рассматривать как продвижение в левый, в правый.
Нет, техника, технология, все эти телефоны, провода, волны, все это не виновато. Оно проводит информацию, которую человек вводит в них, в эти инструменты. И поэтому мы не должны проклинать эту технику и технологию, а все это зависит от человека. И будем надеяться, что мы приведем к изменению человека к лучшему, и это должно раскрыться согласно нынешним признакам достаточно быстро. И тогда мы используем ту же технологию в направлении добра. Мы не должны уподобляться тем рабам, которые разбивали их там килим, лефандисты, инструменты, которые ломали свои рабочие инструменты для того, чтобы не работать, и этим они устраивали такие бунты. Нет, мы должны использовать всю нашу технику, в правильном направлении.
Есть вопросы в зале. Дорога.
Спасибо. Мы видим, что мир развивается и идет в направлении того, что он двигается к лучшему, но, по сути, к худшему скатывается. Как мы можем объяснить вот это понятие осознания зла, чтобы человек понял, что он, в общем-то, ни в чем не виноват? Это естественное развитие, в котором он должен справляться.
Это зависит от распространения. Нам нужно распространять себя и объяснять себе, кто мы, что мы, какая польза исправления, что, не дай Бог, если нам не удастся исправление, тогда мы будем продвигаться к цели, наверняка, но плохим путем, а не добрым. И это может быть, как ситуация, очень-очень плохие. Поэтому это надо объяснять всем. Люди уже понимают немножко, не чувствуют пока что, но понимают, что может быть гораздо хуже, чем сейчас. А нам нужно объяснить им, что исправление может быть только, если мы будем действовать на объединение. На объединении. А сегодня это тоже больше понимают люди, что только в объединении мы можем прийти к хорошей жизни. Нет у нас в нашем мире недостатка ни в чем, как только объединение между народами, между людьми.
Но это именно тот контраст, который мы наблюдаем сегодня в мире. Те, кто думают, что они объединяют всех и говорят о любви, они приводят к осознанию зла. Как мы можем показать им этот контраст, что нужно стремиться к осознанию добра, к объединению? Как нам облачить на это осознание зла?
Формула очень простая. Нам нужно прийти к объяснению, что на самом деле хорошее объединение есть спасение всему миру и спасение от всех проблем, от проблем на неживом, растительном, животном и даже проблем между людьми. Это понятно, с одной стороны. С другой стороны, нам нужно также видеть, насколько мир продвигается к такому пониманию. Смотри, что происходит сегодня. Сегодня люди понимают, что без доброй и правильной связи между людьми мы можем просто дойти до мировой войны, к самоуничтожению. Да, к концу. Так у нас есть тут все основы, такие вот ясные, сильные, чтобы объяснить всем, что нам нужно делать для того, чтобы гарантировать миру хорошее будущее. А мы, кроме этого, кроме того, что мы обещаем миру хорошее вечное будущее, мы еще говорим, что мы можем подняться на духовный уровень, который выше времени и места.
Buenos días, amado Rab y amados amigos. Rab, usted ahora hacía el comentario de que se requiere mayor sufrimiento.
Сейчас, Рав, вы сказали, что требуется страдание. Но ведь большая часть человечества даже не реагирует на страдания и ищет путь к Творцу, но прячутся в разных религиях, в разных верованиях. Как можно им объяснить, что есть истина, что есть каббала, чтобы они не упали в клипот?
Это вопрос распространения. Ты не спрашивай меня, вы должны обсудить между собой и найти, отыскать, как вы можете это делать. Я, хотя я очень озабочен распространением, но сколько я могу делать в этом? Если кто-то действительно хочет что-то написать серьезное, я готов с ним участвовать. Вчера вышла из печати книга, была опубликована книга об антисемитизме на английском языке, которую я написал вместе с госпожой Ливне, с Нормой. И это здорово, что в таких произведениях, в таких трудах мы можем объяснить, какая связь между людьми, наукой Каббала, между человечеством и наукой Каббала. И будем надеяться, что мы будем в этом продвигаться. Я готов связываться с людьми, которые хотят писать такие серьезные вещи.
То, что касается усиления связи между нами, мы ведь учили по тему посох и змеи, то, что мы не дорабатываем в теме любви к товарищам. Это правильно?
Я думаю, что мы хорошо продвигаемся, хотя никогда нельзя говорить, что это достаточно. Но мы хорошо продвинулись. Как раз-таки вот этот месяц, мы сейчас говорим все время о праздниках, мы хорошо продвинулись. Очень хорошо мы продвинулись. Все, Михаил. Ну, продолжай.
Продолжить читать?
Ну, конечно. Мы не закончили эту короткую статью.
А строчкой «Тогда ученики Раби Акива».
Да.
«И тогда ученики Раби Акива начали записывать всю устную Тору, которая была им прекрасно известна. Каждый из них взял на себя особое направление. Так Раби Мейер систематизировал Мишну, Раби Иуда упорядочил Тосефту и так далее, а Раби Шимон бар Йохай систематизировал науку Каббала, которая была им хорошо знакома, и написал книгу «Зор» и «Тикуним». Таким образом, что подобно тому, как все мишнайот, комментарии, являются систематизацией, собранием законов и новых дополнений всех поколений, вплоть до поколения Раби Мейера, также и Зоар есть систематизация, собрание науки Каббала всех ранних каббалистов, предшествующих Раби Шимона бар Йохая. Они просто записаны под именем Рашби, поскольку он систематизировал их. И естественно, что там есть также его собственные дополнения. Однако...
Москва один.
Лиз, Москва один.
Я вопрос немножко умозрительно. Я понимаю и могу себе доказать, и, что объединение это, как бы это выгодно, это правильно. Но вот если говорить про объединение с товарищами, вот чувственно, я не чувствую зло и ущерб от того, что я с ними не соединен, так как говорят каббалисты. Вот в какой-то момент чувство включится, и я буду чувствовать, что вот то, что я не включен в них, так как вот именно каббалисты пишут, они с какой-то выгодной какой-то мире, вот я буду это чувствовать как зло и к ним ну, как бы тянуться. Или это уже исправление. А пока мы как бы в эгоистической природе, чувство никогда не включится, и надо будет только как бы разумом себя все время в это включать.
Процесс, который мы проходим, он аккумулятивный, он накапливающийся, и постепенно монетка к монетке складывается в большой счет, и мы начинаем ощущать, насколько только в связи между нами есть некое единство, которое может раскрыть нам духовное. Невозможно ощутить духовное иначе, чем когда соединяются противоположности, и они поддерживают друг друга, каждый над своей природой, и тогда каждый, который передает другому свою природу в таком соединении, в такой связи между ними, возникает место для раскрытия духовного. Потому что Творец, Он един для всех. Для разных, для равных, для противоречивых, для всех. И поэтому, если мы строим такое состояние в объединении между нами, тогда мы раскрываем его. Духовное или Творца — это одно и то же. Поэтому к этому мы должны стремиться достичь, соединиться над всеми противоположностями, противоречиями между нами, отменить противоположное, соединить противоположности, согласиться на то, что обратно нам, и тогда постепенно, постепенно мы достигаем такого результата, который содержит противоположности. Творец, Он усиливает вот эти противоположности, противоречия, Он покрывает их и удерживает их вместе, и тогда мы внутри соединения этих противоположностей начинаем ощущать Бо-Уре, Боре. Приди и увидь. Будем надеяться, что мы этого достигнем. И тогда уже нет проблем. Главное, как пишет Бали Сулам, это первое раскрытие. Мы тогда понимаем, что именно в соединении противоположного, именно там мы раскрываем Творца. Как сказано в Зоар, только там, и там и только там находится Творец сам. Понятно? Ладно, где мы?
Есть вопрос из зала.
Ну, быстро.
Рав, а в чем корень разделения? Я думал, что это что-то простое, но выясняется, что это что-то совсем другое. Выяснение.
Выяснение называется, когда мы выясняем, насколько желание отдавать и желание получать противоположное друг другу, при каких условиях мы можем использовать их оба вместе в одном направлении. Когда оба они исходят как бы от Творца и входят в творение, а творение сами соединяются и сочетаются между собой, чтобы таким образом обратно прийти к Творцу. Михаил, пожалуйста.
Продолжаем читать. Однако ученики Рава Акива не закончили окончательную редакцию своих книг, так чтобы нельзя было дополнить их. Наоборот, они положили начало своим произведениям так, чтобы другие, следующие за ними, продолжали объяснять, выяснять, обновлять и дополнять дальше те произведения, которые они начали. То есть, так же, как было принято, когда занимались устной Торой, что последующие объясняли, выясняли, а иногда и не соглашались с предыдущими и дополняли предыдущих. А потому мы находим в Мишнайот новые дополнения, изречения также остальных танаев, мудрецов, которые жили после времени Раби Мира.
Здесь есть много вещей, которые были добавлены и прописаны, дописаны больше и больше. Есть большие добавки, добавления к тому материалу, который собрал Раби Акива и его ученики. И поэтому должны принимать все это как одно целое, потому что относительно нас все эти мудрецы, они все находились в высшем постижении, и они все для нас являются людьми, находящимися на уровне полного постижения Творца.
И это продолжалось вплоть до поколения Раби Иуды Анаси, которого называют наш святой учитель. И он обнаружил, что поколения мельчают и уже недостойны спорить с ранними учителями. Кроме того, он боялся бесчестных учеников, недостойных, которые станут выступать против постановления ранних учителей. Потому он утвердил окончательную редакцию Мишны, и, начиная с этого момента, никому не позволено добавлять что-либо к Мишнайот, комментариям, или спорить с ними с каким-либо из решений, приведенных в них.
Да, это сделал Раби Иуда Анаси. Он действительно был величайшим в поколениях. И то, что он сделал, он издал закон, проложил связь и выстроил очень большой четкий порядок среди рукописи Раби Акива. И из этого у нас есть вот эта Мишна. И мы можем читать ее и понимать, и выполнять. И Мишна, то, что мы изучаем, она направляет нас по определенной тропе, через которую мы можем также прийти к выяснениям добра и зла, правды и лжи, и исправлениях наших келим, наших свойств. Да.
Однако с окончательной версией Зорана сделано не было так. И это связано с тем, что он обязан был быть спрятан и совершенно не был распространен среди народа. Хранился лишь в самых потаенных местах у предводителей поколения. И потому это сочинение осталось. И каждый предводитель поколения добавлял к нему в зависимости от своего желания. И так продолжалось вплоть до времени Савараев.
То есть, кроме науки Каббала, все остальные тексты были раскрыты, и их изучали, и ими пользовались. Но Зор, как основа науки Каббала, она была открыта только избранным в каждом поколении, пока вообще, как мы изучаем, это не вышло различными какими-то частями, проявилось через какие-то, как оберточный материал, в который заворачивали рыбу, через Моше де Леон и его вдову, проявилась, и таким образом это раскрылось в итоге миру и дошло до наших дней. И то, что дошло, это дошло лишь очень малая часть книги Зор, потому что, как написано там, книга Зор в начале это было десятки книг, а сегодня это все умещается в 2-3 книги, 2-3 тома. И поэтому есть еще чем заниматься. Мы должны раскрыть все это согласно тому, что раскрыл нам Бааль Сулам, и мы раскроем это всему миру, и с помощью этого мы приблизимся к избавлению. Нет вопросов?
Есть у Дуди.
Пожалуйста.
Можно сказать, что Бааль Сулам Агабаш подводит итоги всем текстам своими текстами, своими трудами?
То есть...
Ну, то есть, вопрос такой. Вот то, когда мы начнем изучать предыдущие тексты, Мишну, остальные книги, те, кто писали предшествующие, да, весь этот книжный шкаф, который собрался во время всех поколений, или нет необходимости в этом, потому что Бааль Сулам Агабаш?
Нет в этом необходимости. Я пришел к Рабашу. И я посмотрел, не было книг, кроме учения 10 сферот и дарования Торы, такие книги. Все. И молитвенник. Потому что не учили, ничего кроме этого не нужно. Если ты хочешь постичь Творца, раскрыть душу, исправить ее и прийти к слиянию с Творцом, то ты должен изучать каббалистические книги. А все остальное, ты, разумеется, тоже можешь изучать. Конечно, это книги, которые написали мудрецы, но они написали их в таком изложении, через который ты не сможешь притянуть свет, возвращающий к источнику, потому что там непонятно, что говорится о духовных понятиях. Ну, раскроешь ты Мишну, там написано о разных посевах, там, женщинах и всякие вещи. Оттуда ты изучаешь разные якобы законы этого мира. Но если ты понимаешь связь между корнем и ветвью, что ветвь в нашем мире, а корень в высшем мире, то ты можешь из этого изучения постичь высший корень, и так исправляться. Но это только для высоких и тонких душ, которые были в предыдущих поколениях. А в наше время уже тот, кто изучает Мишну, мы видим, насколько он погружен в сам текст, который написан там. Я так пришел к Рабашу и начал учиться. И что я учил? Я сказал, он спросил меня, что ты учил? Я сказал ему, я изучал Талмуд.
Скажем,
двое держатся за талит. Он говорит, ну, это доброе и злое начало держит человека. Это называется талит. Я так был удивлен, когда это услышал, как это доброе и злое начало держит человека и спорят, а человек находится между двумя этими началами. А что с ним происходит? Я не ожидал, что вообще так можно истолковывать Талмуд. А он спросил, а о чем ты думал, что написано здесь? Ну, я думал о том, что двое нашли какой-то предмет на улице и хватают его и начинают спорить, кому это относится. Он сказал, ну, ладно. Есть внешняя часть Торы, есть внутренняя часть Торы. И мы находимся в поколении, которое не может изучать внутреннюю часть Торы и вот так вот из Мишны, из Талмуда. И поэтому мы должны изучать это из каббалистических книг. А пока что мы завершили урок. И Михаил.
А расписание трансляции на сегодня 10 до 10:30 программа «Нечто такое» с Равом Лайтманом, потом с 10:30 до 11 «Экспресс-каббала» с Равом Лайтманом и с 12 до часу дневной урок с Равом Лайтманом. Наше расписание на завтра: подготовка к уроку 2:40 до 3:00, потом урок с 3:00 до 5:30, без 15:12 подготовка к дневному уроку, и с 12 до часа дневной урок, и закончим песней.
Будущее в единстве мира. רק אם ניתכן נציע Together we can change the future Мужеем единстве мира
Эй, человек, краток твой век За пустяками Сами ты продолжаешь бег. Life is a dream, sorrow and tears, chasing our pleasures, looking for treasures, but nothing will satisfy. Kesef vekoach, nisinu lishkoach, ve'en lein larutz yoter. Ze ha'or betochenu, bakesher b'neinu.
Будущее в единстве мира Рак и митахен на сия